Мое горе, ой, да всем известно. Ой, мил уехал от меня. Мое горе, ой, да всем известно. Ой, мил уехал от меня.
Я покорно съедал все наваренное мне. Терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное. Волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов, она сама же меня предупреждала. «Не умемши, не варемши, как утрафишь». «Спасибо», — вполне искренне говорил я. «На чем?» «На своем, на добром». Обезоруживала она меня лучезарной улыбкой и, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: «Ну а кужоткому что вам приготовить?» Кужоткому значило «к вечеру». Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать кужоткому? Все из того же — картофь или суп картонный. Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка ее кругловатого лица, которую, заработав, наконец, на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно суровое. Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу. В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили ее соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрёной. Она была больна, но не считалась инвалидом. Она четверть века проработала в колхозе, но потому что ни на заводе не полагалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже 15 лет с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его стаже и сколько он там получал. Хлопоты были добыть эти справки, и чтоб написали все же, что получал он в месяц хоть рублей 300, и справку заверить, что живет она одна, и никто ей не помогает, из года она какого, и потом все это носить в собес, и перенашивать, исправляя, что сделано не так, и еще носить, и узнавать, дадут ли пенсию. Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тального был в 20 километрах к востоку, сельский совет в 10 километрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее 2 месяца, то за точкой, то за запятой. Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет. Просто так вот — нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались. Бумажки-то все у Матрёны одной пачкой сколоты. «Притесняют меня, Игнатич», — жаловалась она мне после таких бесплодных проходок. «Иззаботилась я». Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил, у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картофь, или с мешком под мышкой шла за торфом, а то с плетеным кузовом по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, В избу возвращалась Матрёна уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой. «Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать», — говорила она о торфе. «Ну и местечко, любота одна». «Да, Матрёна Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая».
«Фу, твоего торфу! Еще столько, да еще столько, тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуель в окна. Так не столько топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали с колища. Я ли бы и теперь три машины не натаскала, так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают».
Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы и щемило сердца. Стояли кругом леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли начальству, да кто при начальстве. Да по машине учителям, врачам, рабочим завода. Топливо не было положено, и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или мутно, или простодушно, и о чем угодно говорил, кроме топлива, потому что сам он запасся. А зимы не ожидалось. Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по 5, по 10, чтобы смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомашился. Это-то время бабы его и брали. За раз уносили в мешке торфин 6, если были сыроваты, торфин 10, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за 3, и весил он пуда 2, хватало на одну протопку. А дней в зиме 200. Отопить надо. Утром русскую, вечером голландку. «Да чего говорить об апол?» — сердилась Матрёна на кого-то невидимого. «Как лошадей не стало, так чего на себе не припрёшь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе. Ей-богу, правда». Ходили бабы в день не по разу. В хорошие дни Матрёна приносила по 6 мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами и каждый вечер забивала лаз доской. «Разве уж догадаются враги», — улыбалась она, вытирая пот со лба, — «а то ни в жизнь не найдут». Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверное, показав обильную добычу в сводках, затем списывать на крошку, на дожди. Иногда порывами собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда по доносу ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить. Но зима надвигалась и снова гнала их с санками по ночам. Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело. Закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях, «поточи зубки, Игнатич», — угощала меня. Кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, Она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы. «А почему вы коровы не держите, Матрёна Васильевна?»
«Эх, Игнатич!» — разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. «Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самую с ногами съест. У полотна не скоси, там свои хозяева. И в лесу косить нету, лесничество хозяин. И в колхозе мне не велят, не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух, все в колхоз. А себе уж из-под снегу, что за трава? По-бывалошному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалась трава медовая.
Так одной утильной козе собрать было сено для Матрёны, труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмешкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена навильник. Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. 15 соток песочка оставил Матрёне, а 10 соток так и пустовало за забором. Впрочем, за 15 соток подтягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом, как бы военная. Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась.
«Так», — раздельно говорила жена председателя, — «товарищ Григорьева, надо будет помочь колхозу, надо будет завтра ехать навоз вывозить».
Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку, как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу. «Ну что ж», — тянула она, — «я больна, конечно, и к делу вашему теперь не присоединена». И тут же спешно исправлялась. «Кому часу приходить-то?» «И вилы свои бери», — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой.
«Во как!» — пеняла Матрёна вслед. «И вилы свои бери. Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу. Кто мне насадит?»
И размышляла потом весь вечер.
«Да что говорить, Игнатич, ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на 12. Да еще заведутся бабы, счеты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда бывало, что по себе работали, так никакого звуку не было. Только ой-ой-ой-ньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил».
Все же поутру она уходила со своими вилами. Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила: «Завтра, Матрёна, придешь мне пособить, картошку будем докапывать». И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти: «Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу, правда». Тем более не обходилась без Матрёны ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатой тяжелее и дольше, чем, взяв саху и вшестером впрягшись, вспахать на себе 6 огородов. На то и звали Матрёну в помощь. «Что ж платили вы ей?» – приходилось мне потом спрашивать.
«Не берет она денег, уж поневоле ей вопрятаешь».
Еще суета большая выпадала Матрёне, когда подходила ее очередь кормить козьих пастухов. Одного, здоровенного, немоглухого, а второго мальчишку с постоянной слюнявой цигаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась из сахара и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другой, стараясь накормить пастухов получше. «Бойся портного да пастуха», — объясняла она мне. «По всей деревне тебя ославят, если что им не так». И в эту жизнь, густую заботами, еще врывалась временами тяжелая немочь. Матрена валилась и сутки двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрены с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрена не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове в диво, как-то неприлично перед соседями, мол, барыня. Вызывали однажды. Та приехала, злая очень, велела Матрёне, как отлежиться, приходить на медпункт самой. Матрёна ходила против воли. Брали анализы, посылали в районную больницу, да так и заглохла. Дела звали к жизни. Скоро Матрёна начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо. «Это ты меня прежде не видал, Игнатич», — оправдывалась она. «Все мешки мои были, по 5 пудов тяжелью не считала». Свекр кричал: «Матрёна, спину сломаешь!» «Ко мне диверь не подходил, чтоб мой конец бревна напередок подсадить. Конь был военный у нас, волчок. Здоровый. А почему военный? А нашего на войну забрали, этого подраненного взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понес в озеро. Мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить, которые кони овсяные, те и тижели не признают». Но отнюдь не была Матрёна бесстрашной. Боялась она пожара, боялась маланьи, а больше всего почему-то поезда. «Как мне в Черусти ехать? С Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят, аж в жар меня бросает, коленки трясутся, ей-богу, правда!» — сама удивлялась и пожимала плечами Матрёна. «Так может, потому что билетов не дают, Матрёна Васильевна?»
«В окошечко только мягкие суют, а уж поезд трогаться! Мечемся туда-сюда, да взойдите ж в сознание! Мужики те по лесенке на крышу полезли, а мы нашли дверь незапертую, вперлись прям так, без билетов. А вагоны-то все простые идут, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные, не знато».
Все же к той зиме жизнь Матрёны наладилась как никогда. Стали таки платить ей рублей 80 пенсии. Еще 100 с лишком получала она от школы и от меня. «Фу, теперь Матрёне умирать не надо», — уже начинали завидовать некоторые из соседок. «Больше денег ей, старой, и девать некуда». «А что пенсия?» — возражали другие. «Государство оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет». Заказала себе Матрёна скатать новые валенки, купила новую телогрейку, исправила пальто изношенной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж ее бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за 6 десятков лет Матрёна не нашивала. И в середине зимы зашила Матрёна в подкладку этого пальто 200 рублей себе на похороны. Повеселела. Маненько и я спокой увидала, Игнатич. Прошел декабрь, прошел январь. За 2 месяца не посетила ее болезнь. Чаще Матрёна по вечерам стала ходить к Маше, посидеть, семечки пощелкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на крещенье, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с 3 Матрёниными родными сестрами, звавшими Матрёну как старшую — Лёлька или Нянька. До этого дня мало было в нашей избе слышно о сестрах. То ли опасались они, что Матрёна будет просить у них помощи. Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрёне этот праздник. Ходила она за 5 верст в церковь на водосвятие. Поставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать, Матрёна не поспела средь первых, а в конце не оказалось ее котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес. «Бабоньки!» Ходила Матрёна среди молящихся. Не прихватил ли кто ни уладкой чужую воду, освеченную в котелке? Не признался никто. Бывает, мальчишки зазоровали. Были там и мальчишки.